Там жил и умер потом в холеру 1831 года почтенный седой староста с брюшком Василий Яковлев, которого я помню во все свои возрасты и во все цвета его бороды, сперва темно-русый, потом совершенно седой. Там был молочный брат мой Никифор, гордившийся тем, что для меня отняли молоко его матери, умершей впоследствии в доме умалишенных. Небольшое село из каких-нибудь 20 или 25 дворов стояло в некотором расстоянии от довольно большого господского дома. С одной стороны был расчищенный и обнесенный решеткой полукруглый луг, с другой — вид на запруженную речку для предполагаемой лет за 15 тому назад мельницы и на покосившуюся ветхую деревянную церковь, которую ежегодно собирались поправить, тоже лет 15, сенатор и мой отец, владевшие этим имением сообща. Дом, построенный сенатором, был очень хорош. Высокие комнаты, большие окна и с обеих сторон сени, вроде террас. Он был построен из отборных толстых бревен, ничем не покрытых ни снаружи, ни внутри, и только проконопаченных паклей и мохом. Стены эти пахли смолой, выступавшей там-сям янтарным потом. Перед домом, за небольшим полем, начинался темный строевой лес. Через него шел просек в Звенигород. По другую сторону тянулось селом и пропадала во ржи пыльная, тонкая тесемка проселочной дороги, выходившей через Майковскую фабрику на Можайку. Дубравный покой и дубравный шум, беспрерывное жужжание мух, пчел, шмелей и запах, этот травяно-лесной запах, насыщенный растительными испарениями, листом, а не цветами, которого я так жадно искал и в Италии, и в Англии, и весной, и жарким летом, и почти никогда не находил. Иногда будто пахнет им после скошенного сена при ветре с моря перед грозой, и вспомнится небольшое местечко перед домом, на котором, к великому оскорблению старосты и дворовых людей, я не велел косить траву под гребенку. На траве трехлетний мальчик, валяющийся в клевере и одуванчиках, между кузнечиками, всякими жуками и божьими коровками, и мы сами, и молодость, и друзья. Солнце село. Еще очень тепло, домой идти не хочется. Мы сидим на траве. Кетчер разбирает грибы и бранится со мной без причины. Что это, будто колокольчик к нам, что ли? Сегодня суббота, может быть. Исправник едет куда-нибудь, говорит Кетчер, подозревая, что это не он. Тройка катит селом, стучит по мосту, ушла за пригорок. Тут одна дорога и есть к нам. Пока мы бежим навстречу, тройка у подъезда. Михаил Семенович, как лавина, уже скатился с нее, смеется, целуется и морит со смеха, в то время как Белинский, проклиная даль Покровского, устройство русских телег, русских дорог, еще слезает, расправляя поясницу. А Кетчер уже бронит их. Да что это вас нелегкое принесла в 20:00 вечера? Не могли раньше ехать? Все, привередник Белинский, не может рано встать. Вы что смотрели? Да он еще больше одичал у тебя, говорит Белинский. Да и волосы какие отрастил. Ты, Кетчер, мог быть в Макбете представлять подвижный лес. Погоди, не истощай всего запаса ругательств. Есть злодеи, которые позже нашего приезжают. Другая тройка уже загибает на двор. Грановский, Корж. Надолго ли вы? На 2 дня. Превосходно. И сам Кетчер рад до того, что встречает их почти так, как Тарас Бульба своих сыновей. Да, это была одна из светлых эпох нашей жизни. От прошлых бурь едва оставались исчезавшие облака. Дома, в кругу друзей, была полная гармония. А чуть было нелепая случайность, не перепортила все. Как-то вечером Матвей, при нас показывая Саше что-то на плотине, поскользнулся и упал в воду с мелкой стороны. Саша перепугался, бросился к нему, когда он вышел, вцепился в него ручонками и повторял сквозь слезы: «Не ходи, не ходи, ты утонешь». Никто не думал, что эта детская ласка будет для Матвея последняя, и что в словах Саши заключалось для него страшное пророчество. Измокший и заморавшийся Матвей пошел спать, и мы больше не видали его. На другое утро я стоял на балконе часов в 7. Послышались какие-то голоса, больше и больше, нестройные крики, и вслед за тем показались мужики, бежавшие стремглав. «Да что там у вас?» «Да беда!» — отвечали они. «Человек-то ваш никак тонет! Одного вовремя вытащили, а другого не могут сыскать!» Я бросился к реке. Староста был налицо и распоряжался без сапог и с засученными портками. Двое мужиков с комяги забрасывали невод. Минут через 5 они закричали: «Нашли! Нашли!» и вытащили на берег мертвое тело Матвея. Цветущий юноша этот, красивый, краснощекий, лежал с открытыми глазами, без выражения жизни, и уж нижняя часть лица начала вздуваться. Староста положил тело на берегу, строго наказал мужикам не дотрогиваться, набросил на него армяк, поставил караульного и послал за земской полицией. Когда я возвратился домой, я встретился с Натали, она уже знала, что случилось, и, рыдая, бросилась ко мне. Жаль, очень жаль нам было Матвея. Матвей в нашей небольшой семье играл такую близкую роль, был так тесно связан со всеми главными событиями ее последних 5 лет и так искренне любил нас, что потеря его не могла легко пройти. «Может, — писал я тогда, — для него смерть благо, жизнь ему сулила страшные удары, у него не было выхода. Но страшно быть свидетелем такого спасения от будущего. Он развился под моим влиянием, но слишком поспешно. Его развитие мучило его своей неравномерностью». Печальная сторона в судьбе Матвея состояла именно в разрыве, которое неосторожное развитие внесло в его жизнь и в немогуте наполнить его, в отсутствии твердой воли одолеть им. Благородные чувства и нежное сердце в нем были сильнее ума и характера. Он быстро, по-женски, почуял многое, особенно из нашего воззрения. Но смиренно возвратиться к началам, к азбуке и выполнить учением пустоты и пробелы он не был в состоянии. Звание своего он не любил, да и не мог любить. Общественное неравенство нигде не является с таким унижающим, оскорбительным характером, как в отношении между барином и слугой. Ротшильд на улице гораздо ровнее с нищим, который стоит с метлой и разметает перед ним грязь, чем со своим камердинером в шелковых чулках и белых перчатках. Жалобы на слуг, которые мы слышим ежедневно, так же справедливы, как жалобы слуг на господ, и это не потому, чтоб те и другие сделались хуже, а потому что их отношение больше и больше приходит в сознание. Оно удручительно для слуги и развращает барина. Мы так привыкли к нашему аристократическому отношению к прислуге, что вовсе его не замечаем. Сколько есть на свете барышень, добрых и чувствительных, готовых плакать о зябнущем щенке, отдать нищему последние деньги, готовых ехать в трескучий мороз на лотерею в пользу разоренных в Сибири, на концерт, дающийся для погорелых в Абиссинии, и которые, прося маменьку еще остаться на кадриль, ни разу не подумали о том, как малютка Форейтер мерзнет на ночном морозе, сидя верхом с застывающей кровью в жилах.